Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. В эфире проект «Формула семьи» в рамках большой семьи проекта «Теос Мире». Сегодня наша передача называется «Я инфантильный. Что делать?». Вот если вас обвиняют в инфантильности, и вы с этим хоть чуть-чуть согласны, то сегодняшний эфир должен вам чем-то помочь совершенно точно. И ответственный за помощь наш психолог, замечательный из города Сурового Челябинска, Евгений Яковенко. Привет тебе.
Приветствую тебя, Влад. Приветствую всех, кто нас видит, слышит, слушает.
Знаешь, мне кажется, что в названии сегодняшнего эфира есть некое противоречие, учитывая тему, которую мы с тобой сегодня будем поднимать. Она называется «Я инфантильный, что делать?». Угу. И вот первая часть, мне кажется, она очевидно противоречит второй части. Потому что человек инфантильный, наверное, не способен, если, может быть, он способен осознать свой инфантильный где-то, то задать себе вопрос, что делать, он что еще не способен стал инфантильным. Нет, Пятый?
Да, я с тобой согласен. Здесь должно звучать: я инфантильный, я не хочу ничего решать, я там хочу платьишко или машинку, или там что-то подобное, лежать на диване.
Я хочу лежать и, как говорить, мур-мур, да?
Да-да-да.
Да, но тем не менее, мы будем с вами говорить об инфантильности, что с этим делать, и, может быть, если не вы инфантильны, или вы с этим не согласны, наверное, с вами есть те люди, которые, на ваш взгляд, страдают инфантильностью, или вас обвиняют в инфантильности, то вы, по крайней мере, можете к себе какие-то вопросы задать, чтобы проверить и пробить себя на эту, ну, не то чтобы патологию, на эту особенность, скажем так, да? А если кто-то рядом с вами находится, кто точно, по вашему мнению, этим страдает, то вы можете ему чем-то помочь, хоть чем-то. Посмотрите сегодняшнюю передачу, ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, комментируйте нашу трансляцию, делитесь своим мнением по этому поводу, своим жизненным опытом, а мы его обсудим. Поехали.
Да, мне кажется, здесь важно в самом начале сказать по поводу инфантильности, что мы имеем в виду вообще, когда говорим об инфантильных людях или там о том, как у себя это увидеть и так далее. Вообще, когда, ну, там, не знаю, с точки зрения психологии говорят про инфантильность, то говорят, в общем-то, про людей, которые в той или иной мере остаются в таком, в детском поведении. В той или иной мере люди, которые продолжают использовать, не знаю, те действия или там, не знаю, способы реагирования на ситуацию именно в таком, в каком-то детском периоде, как это дети делают. И, как, не знаю, мы можем увидеть, что дети там могут там хотеть только играть, не хотеть там что-то делать или, не знаю, как-то быть склонными к тому, чтобы реагировать ярко на события, что если что-то произошло, то это все катастрофа или наоборот, ждать, что они являются центром вселенной и ждать, что все их поймут, примут и так далее, вот, сами в ответ этого не делая. Это вот будет как раз свойственно тому качеству инфантильности, про которое мы будем говорить, что это такие некоторые дети во взрослом обличии, неважно, там, сколько им лет, там, 25, 30, 40 и так далее. Это когда человек продолжает пользоваться теми же механизмами, которые свойственны, в общем-то, детям. В каком-то достаточно раннем возрасте.
Знаешь, я много на эту тему одно время размышлял, ну, как много там, какое-то время размышлял, там, да, и читал, и, в принципе, и наблюдал в то же время то же самое, ну, у людей, и мы же вот эти самые механизмы можем наблюдать и вполне себе людей в других областях жизни, ну, состоятельных, состоявшихся. То есть человек может быть там успешным бизнесменом, предположим, да, очень крутым там коммерсантом, или спортсменам, где нужна сила воли и все такое прочее, но при этом в другой части своей жизни быть полным инфантом.
Да, совершенно верно. Здесь еще нюанс такой, что тонкая грань как раз, что эту инфантильность иногда она граничит с какой-то такой творческой частью человека. Потому что если мы говорим, например, про там, детское качество, такое как бы часто творчество связано именно вот этой с детской частью. И люди, у которых, например, сложно с этой, ну, внутренней частью ребенка, внутреннего ребенка, так сказать, то у них могут быть проблемы с творчеством. Чего не скажешь, например, о, может быть, таких творческих инфантильных личностях, которые там, не знаю, выглядят как душа компании, как такой, не знаю, балагур, шутник или там какой-то супертворческий человек, который не знаю, там себя проявляет в каких-то творческих моментах, но он совсем не может никак о себе позаботиться или организовать какую-то такую, не знаю, бытовую часть или часть, которая связана с каким-то систематизацией системы и так далее. И это как раз часто бывает. И еще это может быть выражено как раз в том, ну, когда вот здесь важно сказать, что не все творческие люди, они инфантильны, безусловно, но как раз инфантильность можно заметить, например, когда творческий человек, он там все, не знаю, пишет который год какой-то суперроман, который вот-вот он допишет и он выйдет, или вот-вот он сейчас ждет, когда его пригласят на какую-то супер, там, не знаю, роль или суперработу, и это вот-вот должно случиться, или он ждет еще чего-то, и это вот такое будет проявление, что вот этого творческого момента, что вроде он есть, но человек для этого ничего не делает, все зависит от каких-то внешних обстоятельств, что вот-вот что-то произойдет. И поэтому это вот будет как раз так проявляться, что творческая часть сильно может быть развита, например, ну, если мы про нее говорим, а при этом человек может дома совершенно ничего не делать, быть не приспособлен там к тому, чтобы позаботиться о себе, опять же, не сможет там сам написать, договориться, чтобы там, не знаю, где-то в этой творческой части устроиться на работу, вот, и так далее. Если говорить про спортсменов, все-таки спорт – это такая часть, где необходимо усилие, где необходима воля, где необходимо достижение, и там в меньшей мере может быть проявлена вот эта инфантильность, потому что как раз инфантильность – это недостаток или там провисание вот этой эмоционально-волевой сферы. У человека она не развита, вот эта эмоционально-волевая сфера, в которой человек может сказать себе, ну, есть не только то, что я хочу делать, иногда есть то, что делать надо, ну, вот, и поэтому я буду там добиваться и так далее.
Mm-hmm. Почему обычно инфантильность как оскорбление, оно обращается к мужчинам, а у женщин, если она присутствует, то это воспринимается как некая там нормальная женская особенность поведения?
Ну, я думаю, это, в общем, культурно для нас как-то так свойственно, ну, не знаю, для людей в большей мере, соответственно, для нашего общества русского, российского, в том плане, что все равно со временем до этого у женщины было меньше прав, меньше ответственности такой явной, вот, что как бы, ну, вот женщина, она больше дома должна там что-то делать. Поэтому такое восприятие, когда мужчина отказывается от этой ответственности, которая как бы кажется свойственной ему, это некоторое проявление именно мужской части. Это, ну, как бы в нашей культуре, что вот мужчина должен брать ответственность за семью, за тех, кто рядом и так далее. Поэтому это на контрасте сразу срабатывает, и мы видим, что, ну, как бы по человеку явно видно, что он как-то вот не берет эту роль, отказывается от ответственности. Когда мы говорим про женщин, здесь это может быть меньше заметно, потому что образ такой инфантильной девочки, которая там, может быть, кокетничает, которая говорит, что, ну, там, я вот не хочу ничего решать, мне нужно платьишко, или там, не знаю, за меня это должен сделать муж или папа, или там, не знаю, кто-то другой, он более приемлем, мне кажется, в нашей культуре, он к нему более снисходительно относится, потому что внешне это может быть привлекательный образ, а, соответственно, больше ничего не требуется от этого образа, кроме как вот прекрасно выглядеть. Но если мы там начнем разбираться, вот эта инфантильность, она присуща как мужчинам, так и женщинам.
Mm-hmm.
И так и мужчины могут искать себе в будущем, там, не знаю, жен, которые будут походить на мам или на кого-то, на кого можно будет переложить ответственность, так и женщины будут искать там кого-то похожих на пап или там, не знаю, кто за них возьмет ответственность в их жизни и будет за них все делать.
А в каком возрасте инфантильность – это вполне нормальная черта поведения, да, но не характера, а поведения. И когда это уже становится то, на что мы смотрим, как на патологию, то, на что мы обращаем внимание, на странность и неправильность поведения.
Ну, здесь, конечно, все зависит от того возрастного момента, потому что если мы будем говорить о том, как ребенок взрослеет, и как по мере взросления у него все больше появляется там личной ответственности, возможности на что-то влиять, необходимости прикладывать больше усилий для того, чтобы там какой-то результат достичь, вот, мы, наверное, можно сказать, что такая явная какая-то начало инфантильности, она может быть видна там, не знаю, в подростковом возрасте, когда ребенок не берет ответственность, когда ребенок говорит, что как-то, ну, не знаю, это не я виноват, оно само и так далее. Здесь оно еще будет там как бы это естественным процессом, потому что, ну, у ребенка могут быть различные стрессы, переживания, и как бы это может быть такая естественная часть. Но когда уже ребенок движется туда, к, там, не знаю, к поступлению в университет, к учебе в университете, и когда вот это продолжается то же самое, когда там ребенок не может там о себе позаботиться, здесь такая характерная черта инфантилов, что они часто на иждивении находятся там у своих родителей или там, не знаю, у вторых половинок, они не могут о себе позаботиться. Им нужен кто-то, кто приготовит им есть, им нужен кто-то, кто уберет у них в квартире, не знаю, постирает одежду и так далее, и так далее. Вот. И тогда вот на этой стадии уже можно, например, смотреть, что если человек не может как-то обеспечивать вот эту часть свою, то, ну, говорил, я бы начал говорить о том, что, ну, посмотреть о том, как он все-таки, как у него, как у него с вопросом ответственности и инициативы в жизни.
Угу. Если кто-то из наших близких, мы кого-то из наших близких мы считаем инфантилом, говорить ему в лицо, что ты инфантильный или инфантильный, довольно, ну, обидно, неприятно будет, особенно если человек знает, что означает это слово. Потому что не все знакомые в курсе. Но, тем не менее, звучит это обидно и неприятно. Как об этом сообщить человеку так, чтобы он эту идею принял и действительно начал размышлять над тем, почему ему это сказали, почему его об этом обвиняют?
Ты совершенно прав. И мы вот с этого, мне кажется, немножко начали. В том плане, что когда мы укоряем инфантила в том, что он ничего не делает или он там безинициативный, он это не воспринимает как взрослый человек. Мы как бы считаем, что если мы взрослому человеку говорим о том, что возьми за это ответственность, то взрослый человек говорит о том, да, точно, это моя ответственность, я возьму. В данном случае получается, что мы обращаемся к ребенку, вот к этому детскому состоянию, в котором находится человек, и он это действительно услышит как обиду. Он услышит как то, что взрослый как бы обижает ребенка, потому что ему и так не хочется делать, а тут его еще что-то заставляют, на него, там, не знаю, реагируют, кричат и так далее. И поэтому он не воспримет это таким образом. Здесь очень важно, наверное, просто стараться подмечать какие-то моменты о том, что, ну вот смотри, там, ты мог бы сделать вот это, что могло бы тебе помочь. То есть пытаться начинать как действие именно как с ребенком мы поговорили, ребенка, которого нужно замотивировать. Но в общем сам механизм того, чтобы говорить близкому человеку, что он инфантилен, достаточно дело неблагодарное. Потому что ожидая от того, что мы сейчас поможем ему стать взрослым, и он это возьмет и сделает, это такое очень, ну, надежда очень хлипкая. И как раз мы когда говорим, ну, про помощь инфантильному человеку здесь, важно увидеть то, что если это наш близкий человек, особенно это если наш, не знаю, ребенок или супруг-супруга, скорее всего, до этого мы помогали ему в том, чтобы он таким инфантильным был. Или, может быть, таким инфантильным стал. То есть, возможно, мы где-то способствовали тому, чтобы он привыкал к тому, что можно не брать ответственность, можно там что-то дома не делать. Но мы поддерживали в том, что он там может не справиться, или в том, что он правда там слабый, и это ему может быть не по силу и так далее. И поэтому здесь самая первая часть того, что можно сделать, это перестать ему помогать, чтобы действительно у него была возможность столкнуться с этой, не знаю, ответственностью, которая у него есть.
Угу. Слушай, ну вот по поводу последнего я сейчас прокомментирую, а потом прочитаю комментарии, которые у нас уже есть. Как ты знаешь, я занимался несколько социальной работой с алконаркозависимыми людьми. И вот как раз-таки то, о чем ты говоришь сейчас, то есть оставить человека с его проблемами наедине, это один из тех советов, которые мы давали в основном мамочкам. Папа-то был готов обычно всегда к этому, более-менее, после определенной черты. Мамы нет никогда, и мы им, собственно, это и говорили, что необходимо ребенка, наркомана, ну, фактически выгнать из квартиры, дать ему там, собрать ему сумку с вещами, да, дать ему визитку нашего центра реабилитации и просто выставить его за дверь, перестав его кормить, содержать и поддерживать. Но на это очень, естественно, мало женщин соглашалось, поскольку, ну, как же так, я ребенка оставлю на улице без еды, там, без всего. Несмотря на то, что он там ворует дома вещи, продает все ради дозы, да, и уже потерял весь облик человеческий. Но ведь это же сопряжено с тем, что, сделав это, оставив счет с его проблемой, мы его ставим в опасное положение, когда он действительно может пострадать вплоть до потери жизни. То есть мы хотим ему помочь, мы хотим оставить его один на один с проблемой, выкинуть его из гнезда, что называется. Но ведь он может так упасть, что больше не встанет.
Я не предлагаю здесь делать кардинальные меры. Ну, в том плане, что, ну, если мы говорим про инфантильных людей, не про там зависимых и так далее, в том плане, что вот до этого мы все за тебя делали, или там ты делал совершенно малую часть, а с сегодняшнего дня иди ищи, где тебе жить, что тебе есть и так далее. Но действовать в этом плане постепенно. Здесь, правда, надо много терпения. И почему? Потому что человек застрял или там в этой эмоционально-волевой сфере находится на каком-то уровне развития детского. Вот, ожидать от него, что он внезапно вырастет до взрослого, вот такого, как вот как вы, например, или ожидать от него, что он внезапно станет там 35-летним, это было бы, ну, абсурдно. Поэтому здесь нужно понимать, что чтобы вот он смог вырасти, вот в этом нужно время. И в этом нужно, как с ребенком, который там где-то застрял, делать это постепенно. Например, говорить о том, что, ну, там, не знаю, если там человек может сам начать, не знаю, стирать свои вещи, если у него вещи не постираны, ну вот, то это как бы его проблема, не нужно кидаться и там стирать его вещи. Значит, ему в какой-то момент придется либо идти в грязных, либо все-таки найти в себе возможность для того, чтобы там, не знаю, пойти разобраться, как стирать. Ну, вот. То же самое можно сделать с готовкой еды. Хорошо, то есть ты там сходи, нужно сходить в магазин. Если человек не идет, то мы остаемся без еды. Ну вот, уж не знаю, от этого никто не умрет, но значит я могу позаботиться о том, как я поем, а человеку нужно позаботиться, ну, как же он поест. Для этого понятно, что, ну, как с ребенком не нужно покупать там, не знаю, закуски, снеки какие-то, чтобы не было возможности, ну, как бы долгое время пребывать в таком состоянии, не, опять же, убрать все возможности для того, чтобы эту ответственность опять себя скинуть. И так смотреть во всем, что это может быть. Не нужно делать резких переходов, что все, иди, работай. А начать, например, с того, что хорошо, со следующего месяца я не буду давать тебе денег, потому что, ну, неважно, на что они тебе нужны, потому что это, ну, мне нужны самому эти деньги и так далее.
Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Есть хороший комментарий у нас от Дмитрия. Он пишет: все ли, что мы считаем инфантильностью, таковым является, или это последствия гипервзрослого восприятия? Ну, я примерно понимаю, о чем он говорит, наверное, ты тоже.
Ну, хорошо.
Повышенная требовательность, скажем так, неадекватная требовательность. Да?
Да, да, хороший вопрос. Я думаю, здесь можно перечислить критерии, по которым, ну, примерно можно инфантильность определить. Это не будет, что один критерий, и все, это уже инфантильность, и не будет того, что там все должны присутствовать, но примерно по которым мы можем определить, что вот инфантильный человек или я, например, инфантильный или нет. Это, в общем, такая отрывистая восприятие мира, что отсутствие системности, что как-то все там, во всем есть некая последовательность, системность, чтобы что-то понять, нужно попытаться разобраться. А есть такие отрывистые знания, например, там я что-то услышал про политику и могу о ней много рассуждать, что-то услышал там про здоровье, что нужно что-то делать, и как спорт влияет, и от этого знаю, и при этом я не погружаюсь ни в какую тему, что, не разбираюсь в ней, у меня вот такие отрывистые мозаичные знания. Опять же, это вот такое восприятие себя как центра мира именно детское. Все-таки взрослый человек понимает, что помимо меня там есть там, не знаю, мои родные, есть родители, есть мои дети, есть там, не знаю, супруг или супруга, и они тоже важны. Есть то, что я хочу, есть то, что как бы хотят они. И это такой эгоцентризм, можно сказать, здоровый. Но в инфантильности этот эгоцентризм именно детский. Как ребенок, он не воспринимает, что там есть мама, которая тоже может хотеть, там, не знаю, торт. Ребенок может съесть весь торт, вне зависимости от того, он стоял в холодильнике торт, вне зависимости от того, что есть ли еще в семье кто-то. Он будет его есть, пока сам не насытится. И вот это характерная часть именно для инфантильных людей, что во многом восприятие и зацикленность именно на «хочу». Если я захотел сейчас и чего-то захотел, я пошел купил себе этот новый телефон, например, и неважно, что у меня там еще старый, он, не знаю, например, предыдущие модели, он еще работает и так далее, а я новый просто захотел. Нет вот этого понимания «надо», нет понимания того, что есть что-то, что мне нужно претерпеть, чтобы, ну, как бы что-то получить. Очень многие дела могут обрываться на половине. Например, начал, не доделал. Опять начал, не доделал, потому что, ну, устал, не захотел, передумал и так далее. И нет вот этого завершения цикла, завершения до конца. Это, опять же, вот отсутствие ответственности за что-то. Ну, то есть, если человек не берет ответственности там ни на работе, там, не знаю, ни дома, не еще где-то, там, он воспринимает, что это, в общем, все время кто-то другой виноват, то, что с ним происходит, это по причине того, что кто-то другой, там, не знаю, либо плохо по отношению к нему поступил, или не доделал, или еще что-то, и человек не видит того, что, что он на самом, на самом деле сделал для того, чтобы это было, или этого не было, и так далее. Это вот такие, ну, не знаю, основные моменты, может быть, инфантильности. Опять же, это какая-то, может быть, определенная там ранимость с этим связанная, восприятие, что вот все должны как-то ко мне по-особому относиться, меня любить. Вот нет восприятия, что, в общем-то, ну, мне, наверное, никто не должен этого, кроме родителей. Вот.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции. Сегодня мы говорим об инфантильности. Эфир у нас называется «Я инфантильный, что делать?». Если вы замечаете какие-то элементы инфантильности в себе, этот эфир точно для вас совершенно. Если у вас есть какие-то знакомые, родственники, близкие люди, которые тоже страдают от инфантильности, или вы страдаете от их инфантильности, но тоже для вас, пожалуйста, в комментариях пишите все, что по этому поводу думаете, делитесь своим опытом, ну и, конечно, задавайте вопросы нашему психологу Евгению Каенко. Напоминаю, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только благодаря тому, что вы вкладываете в него свои средства, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете ежемесячно, я надеюсь, это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях, везде, где мы присутствуем. 100 рублей, 1000 просмотров, если вы каждый месяц 100 рублей вкладываете, это можно сделать через подписку ежемесячную, то каждый месяц вы обеспечиваете нам еще плюс 1000 просмотров. Да, 1000 человек может воспользоваться второй ссылкой в описании. А это ссылка для регистрации, чтобы получить две абсолютно бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Это дистанционные полноценные сессии с психологом, одним из которых может, если вам повезет, стать наш сегодняшний гость, или, вернее, ведущий Евгений Каенко. Спасибо всем тем, кто уже вкладывает свои средства и помогает нам развиваться. Поехали дальше. Вот тоже хороший вопрос в комментариях у нас есть от Ольги. А если человек устраивает, быть инфантильным, зачем его менять и что-то с этим делать? Что ты по этому поводу скажешь?
Я предлагаю не менять и ничего не делать. Менять-то нам хочется почему? Ну, я так воображаю, мне бы хотелось инфантильного человека, потому что с ним сложно. Сложно в какой мере? Что классно, когда мы там веселимся, не знаю, где-то в компании находимся. Часто это люди могут быть такие, о чем я говорил, творческие, там, душой компании и так далее. С ними весело. Они умеют там развлекаться, там, наслаждаться жизнью и так далее. Но с ними становится сложно, когда происходит момент, когда нужно там разделить ответственность с этим человеком, принять какое-то решение, положиться на него. Как-то, не знаю, когда необходимо ощущение, что нужна опора, там, не знаю, какое-то плечо. В таких ситуациях такой человек, соответственно, он, ну, как бы исчезает, он не может выполнять такую задачу. Он для нас таким не является, такой опорой. Поэтому в таких моментах, когда мы, не знаю, мы живем с таким человеком, или там у нас есть совместное дело, какой-то совместный бизнес, нам становится очень сложно, потому что такие моменты мы никак не можем контролировать, мы не можем положиться на другого. Соответственно, здесь я бы говорил о том, что если как бы нас устраивает такой формат взаимоотношений, ничего менять не надо. А говорить про самого человека, здесь при этом очень важно понять, что, конечно, вот такая жизнь как бы в детском формате, она имеет свои плюсы. Это то, что опять, я, может быть, сказал уже, это то, что возможность не взять ответственность, что кто-то это сделает, не нужно там слишком чего-то стараться, упираться и так далее, ну вот, испытывать вот этих сложных переживаний, связанных с тем, что, может быть, что-то не получится, что нужно как-то пересиливать себя, нужно прикладывать усилия, терпеть и так далее, опять же. И это связано с тем, что, ну, в такой позиции очень прекрасно, что кто-то сделает, кто-то позаботится, и так далее, и так далее. Но при этом это, помимо этих плюсов такой детской позиции инфантильной, есть и минусы, потому что, ну, во многих наших состояниях есть плюсы и минусы. И минусами этой позиции является то, что, во-первых, это то, что я, ну, не самостоятельно не могу чего-то добиться. То есть все мои достижения связаны с тем, что я добиваюсь только там, где мне, у меня не возникает трудностей. Я не могу преуспеть там, где маломальски необходимо прикладывать усилия, время, терпение и так далее. Это связано с тем, что я отказываюсь от такого яркого познания мира, такого, какого он есть. То есть я нахожусь, ну, как бы я не становлюсь взрослым. Я не вырастаю, я отказываюсь от всех тех плюсов, которые есть у взрослых людей. По идее, это такая яркая вообще возможность создавать и быть ответственным за свою семью, воспитывать детей нормально, быть вот тем самым взрослым, у которого есть свои плюсы, помимо этих минусов. Это, в принципе, уважение к себе. Потому что взрослый человек, когда он достигает, когда он преодолевает трудности, он начинает воспринимать себя, ну, особым образом. Он уважает себя за то, что он там где-то выстаивает. Может быть, у него не всегда получается, но он преодолевает и так далее. Есть вот это ощущение своей ценности, важности, уважения. В детской позиции этого нет. Это уважение, оно и ценность зависит от других людей. Если меня любят, другие люди терпят мою инфантильность, то вот я ценен. Тогда вот да, пожалуйста. Как только мне сказали что-то не так, меня заставили там, не знаю, пойти убраться, или, не знаю, мне сказали, вот ты иди сам заработай деньги на это, все, мир категоричен, меня не любят, я не ценен. И здесь больше вопрос вот этого личного удовлетворенности своей жизнью, не знаю, своим путем, своим развитием. И это все как бы теряется в инфантильной позиции.
Смотри, но ведь ты говоришь, что если человек инфантильный, его это устраивает, то в целом его не нужно трогать, пусть живет себе, как живет со своей инфантильностью. Но ведь его инфантильность может быть небезопасна или вредна для, ну, меня,
Да.
для нашей семьи, предположим, что член семьи. И как я могу просто равнодушно оставить человека с его инфантильностью, не пытаясь его переделать, если, опять же, подчеркиваю, его инфантильность ставит в опасное положение всех остальных.
Ну, я бы здесь говорил вот так, таким образом, что если это взрослый человек, и я с ним, не знаю, допустим, связал судьбу с этим человеком, то в этом, наверное, есть часть моей ответственности, потому что, скорее всего, на начальном этапе можно было увидеть какие-то проявления инфантильности. Если только я там в течение недели не женился или не вышел замуж за человека, не зная его до этого. Скорее всего, можно было увидеть по каким-то проявлениям, по принятию решений, по принятию ответственности на себя, что вот человек, вот он такой, имеет какую-то инфантильность в себе. Вот, поэтому, скорее всего, если я пошел на это, возможно, сработали мои какие-то внутренние, не знаю, триггеры или качества, которые мне бы хотелось испытывать. Например, вот такое ощущение своей важности за счет того, что я могу за другого что-то решать, своей такой могущественности, ощущение своего какого-то такой ценности, потому что когда я нахожусь с человеком, о котором мне необходимо заботиться, который там передает свою ответственность мне, я вот могу как один из видов испытывать свою такую важность рядом с таким человеком. И, возможно, я как-то способствовал тому, чтобы этот человек таким и оставался. Вот, я шел у него где-то на поводу, оказывал ему такие медвежьи услуги для того, чтобы человек, ну, как бы в этой позиции находился. Соответственно, здесь вопрос разобраться с собой и разобраться с тем, что на самом деле, ну, как бы хочу ли я отказаться от такой позиции, быть таким настолько важным, что решать для другого человека или нет. Если это мой ребенок, то, конечно, здесь, ну, тоже важно увидеть, как бы, как я с ним себя вел или поступал, что в тот или иной момент времени у ребенка сформировалась такая, ну, инфантильность. Что от меня могло зависеть? Может быть, я был гиперопекающим по поводу этого ребенка, от всего его отгораживал, что вот, да нет, не надо, ты давай, я за тебя сделаю. Может быть, я был слишком тревожным по отношению к нему и боялся, что он там, не знаю, никуда его не пускал или там тоже старался оградить, потому что с ним могло что-то случиться. Может быть, как-то я повлиял на то, что вот этот ребенок действительно вырос таким, что ну, он ничего не хочет и не умеет делать, и, в общем-то, его это устраивает, и меня это до какого-то определенного времени устраивало. Ну, вот, я бы об этом говорил. Соответственно, если... Да.
Не, я просто говорю, а ты продолжай пока.
Вот, соответственно, если эти все части мы учтем и говорим о том, что, ну да, мы в этой плане, в этом плане с собой разобрались, и мы, ну там, мы не отказываемся и готовы на то, что там, чтобы человек сам начал брать ответственность и так далее, ну, конечно, его можно к этому подталкивать, там, если это супруг, там, действительно дать возможность все-таки нести последствия за то, что он делает, или за, наоборот, за то, что он не делает, за то, что он там, не знаю, не делает дома и так далее, постепенно эту часть. Но рассчитывать на то, что это может и не произойти. То есть быть готовым к тому, что да, этот человек может так и не повзрослеть, потому что эта позиция очень, она приятная. Она очень такая, ну, как сказать, выгодная, у нее прекрасные плюсы есть. И поэтому может оказаться, что нужно будет что-то делать иным способом, что человек так и будет до последнего, ну, оставаться в этой позиции.
Смотри, есть дети, подростки, ну, короче, те люди, у которых СДВГ, у них часто бывает эта инфантильность в связи с тем, что у них нарушен баланс, ну, поощрительная система в мозгу, да, то, что они что-то делают и получают удовольствие от этого. Они, короче, вырастают инфантильными. Но они в этом особо не виноваты, потому что у них СДВГ. Можем ли мы как-то им помочь стать более ответственными, что я не знаю, преодолеть эту инфантильность, несмотря на то, что у них СДВГ?
Ну вот это то, может быть, о чем я говорю, можно помочь им, но если мы не можем эту эмоционально... Когда мы говорим про эту эмоционально волевую сферу, есть прям психические отклонения в этой сфере и такая психическая инфантильность, когда человек физиологически не может это делать. Вот. У него именно, да, нарушение на психопатическом уровне, и он, ну как бы, как ни старайся, он это не сможет сделать. И здесь это важно отделить. Когда мы говорим о здоровой части, о здоровых людях, которые, ну, у которых так получилось или так, не знаю, выросли они таким образом, что вот эта детская часть у них так проявлена. Здесь я бы говорил о том, что в той или иной мере мы можем ее немножко подрастить, эту детскую часть, чтобы как бы, ну, человек был готов более к взрослым поведениям, либо его как-то там, не знаю, стабилизировать. И мы можем помогать ему это делать, опять же, вот теми способами, которые я говорил, постепенно, давая ему возможность брать ответственность, подталкивая его, предлагать ему там где-то пробовать и так далее. И опять же, давать возможность сталкиваться с теми последствиями, которые будут, потому что, ну, это может сразу не получаться, какие-то моменты не нужно там слишком отгораживать и так далее. То есть мы можем все это делать.
Да, спасибо тебе большое. Все-таки иногда взрослые люди начинают понимать, что с ними самими что-то не очень хорошо, что они инфантильны сами по себе, да? Это может быть мужчина уже или женщина в достаточно взрослом возрасте, там, после развода такие мысли людям приходят, особенно после посещения психолога какого-нибудь, да? И прочее-прочее. И они хотели бы брать на себя ответственность, хотели бы стать другими, у них ничего не получается, хоть там, не знаю, бьются, бьются, но ничего не выходит. Есть ли все-таки какой-то алгоритм, когда человек сам в себе может воспитать эту взрослую позицию по отношению к своей жизни, к жизням окружающих, ответственность и все-таки выработать в себе что-то противоположное инфантильности?
Ну, я бы предложил следующие шаги. То есть, в первую очередь, увидеть, ну, то, может быть, о чем мы говорим, плюсы такого поведения, ну, в котором я нахожусь, ну, тех паттернов, которые я использую. И о них я немножко уже сказал. Это там, не знаю, что мне легко избежать от ответственности. Мне не нужно там где-то упираться. Мне не нужно прикладывать там какие-то усилия. Я могу там в такой детской позиции находиться. Увидеть минусы. Чего я лишаюсь, когда нахожусь в такой позиции? Опять же, если это как в примере человек после развода, то тут явный пример того, что я лишаюсь возможности строить взрослые отношения со взрослым человеком. Немногие люди хотят строить взрослые семейные отношения с ребенком. Это, в принципе, такая не совсем здоровое проявление. Вот. Поэтому увидеть вот эти минусы, то, чего я лишаюсь, находясь, ну, выбирая каждый раз вот такой способ поведения, такие проявления, такие паттерны, увидеть для себя, что, может быть, эти проявления связаны с тем, что я в детстве что-то недополучил, недопрожил, не знаю, у меня есть какие-то там претензии на то, что вот в детстве мне не додали, я теперь пытаюсь до сих пор это добрать. Может быть, это какое-то внимание от взрослых или какая-то любовь и так далее. Может быть, наоборот, я в детстве был таким, не знаю, центром внимания всей семьи, мне все там, не знаю, пылинки с меня сдували и так замечательно были, что я просто, у меня этого навыка не проявилось, самостоятельности, не знаю, какой-то ответственности, возможности, что у меня что-то не может не получаться. И в любом из этих моментов воспринять, что да, я могу как-то с этой своей детской частью взаимодействовать, заботиться о ней, там, додавать, но теперь это уже должен делать не какой-то внешний человек, не вот эти все люди, которые находятся вокруг меня, а я сам. Потому что сейчас у меня есть я сам взрослый, и я могу теперь как-то взаимодействовать со своим вот этим ребенком и стараться здесь как-то внимание этому уделять. Как я могу этот баланс учитывать и заботиться об этом ребенке внутреннем давать, и при этом не проваливаться в эту позицию, в том плане, что находиться в ней постоянно и все время там ждать, просить, требовать, ожидать, когда же мне там что-то дадут. Вот, потому что мне либо не додали, либо я привык, что мне это дают. Нет, а периодически выходить, может быть, иногда, может быть, это будет первое время какие-то такие совершенно совсем недолгие выходы в взрослую позицию, увидеть, что я же еще есть взрослый сейчас, у меня могут быть какие-то взрослые там обязанности, деятельность и так далее, какие-то взрослые переживания. И тут начать брать ответственность и как взрослый человек. Это можно делать по чуть-чуть. Не сразу, как вот мы говорили, шагнуть, что все, теперь я до этого был в такой инфантильной позиции, а сейчас я с завтрашнего дня выхожу на работу, снимаю квартиру и, не знаю, женюсь. Вот, и сразу это как бы... И, конечно, это будет очень сложно и невыносимо для меня маленького. А начать по чуть-чуть, не знаю, там, начните с маленьких шагов, заправляйте постель каждое утро, если вы это не делаете. Вот, возьмите какую-то там, не знаю, бытовую часть, в которой важна будет постоянство, важно будет, которое вы сможете делать изо дня в день. И когда у вас будет возникать ощущение, что я не хочу это делать, вот, и это, скорее всего, будет возникать из этой детской части, тогда стараться переходить частично в эту взрослую и говорить о том, что да, я понимаю, почему тебе это не хочется и так далее, но разговаривать со своей частью детской, но говорить о том, что это надо делать. Это нужно, но сегодня это важно сделать. Давай сегодня сделаем, вот, завтра посмотрим. И вот так каждый раз пытаться, чтобы вот эта часть действительно, она как-то подрастала внутри меня, взрослая. Вот, чтобы у меня был опыт того, что да, я там где-то мне было тяжело, я не хотел делать, но я сделал. И мне стало хорошо, не знаю, или ничего от этого плохого не было, и так далее, вводить в свою жизнь побольше таких моментов, где я могу что-то взять, ответственность за что-то, не знаю. Это может быть какая-то общественная работа, это может быть, там, не знаю, взаимодействие с родными, с друзьями, сказать, что давайте я вот это готов помочь сделать, и так далее. И здесь, опять, о чем я сказал, говорить по чуть-чуть, не брать сразу каких-то важных, амбициозных целей. Потому что если вы скажете сразу, все, я теперь буду каждый вечер, не знаю, там, готовить или помогать, или, там, не знаю, ходить кого-то там, ребенка забирать из садика, то здесь важно понять, что глобальная какая-то цель может, наоборот, демотивировать. То есть я поставил ее большую, попробовал, у меня не получилось, и все, и меня демотивировало. Поэтому, если есть такая сложность, начните с маленьких. Чего-то очень достижимого, для чего не нужно потратить, там, не знаю, полгода или всю свою жизнь, чтобы достичь. Вот. И старайтесь это доводить до конца. То есть, если есть какие-то дела, если я понимаю, что там за мной водится такое, что я не доделываю, за мной водится, что я тут начал, бросил. Поэтому предварительно думая о том, что я начинаю, что эта цель не глобальная, а вполне осуществимая, на том моменте, когда мне захочется бросить, все-таки постараться поговорить с собой и сказать, это надо для того, чтобы, ну, я мог как-то развиться дальше и действовать не просто из того, что я хочу или не хочу, а действовать вот тому, что иногда бывает вещи, ну, что-то нужно делать, потому что есть ответственность.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сейчас я комментарии ваши прочитаю. Обязательно помните, что у нас есть две ссылки в описании, они обе очень важны для нас. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только исключительно благодаря тому, что вы вкладываете в него свои средства, помогаете нам развиваться, помогаете нам оплачивать интернет, покупать оборудование, делать все необходимое для того, чтобы эти эфиры выходили регулярно, в срок, вовремя и без всяких технических неполадок и проблем. И ваша помощь, правда, очень важна для нас. Каждые 100 рублей имеют значение в описании. Вот опять же, первая ссылка у вас придет на страницу той самой финансовой поддержки, а вторая страница – это бесплатная, помните, бесплатная, две полноценные сессии с психологом, которые мы вам можем предоставить в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на безвозмездной основе, в том числе потому, что вы помогаете нам финансово развиваться, и, друзья мои, каждые 100 рублей – это еще 1000 просмотров, и, значит, еще 1000 человек может обратиться за помощью к психологам по второй ссылке. Помните, что не у всех людей есть возможность финансово обращаться к психологам. Вот в реальности это достаточно дорогая услуга, и вот вы, ваши 100 рублей могут помочь людям, помочь бесплатно получить эти две консультации совершенно абсолютно на безвозмездной основе. по интернету через любые способы дистанционной связи. У нас есть вопрос такой интересный. Сейчас я тебе прочитаю его. Ну, вот по поводу, собственно говоря, выхода на работу и уборки кровати, да? Смотри, женщина пишет, одна девочка, как самому себя подтолкнуть, убрать инфантила финансово в себе после декрета? Смотри, с одной стороны, эта женщина абсолютно, если она о себе говорит, она точно не инфантилка, у нее дети, да, у нее, наоборот, сейчас повышенная ответственность, может быть, даже больше гиперответственность по сравнению с ее обычной жизнью. Потому что она отвечает не только за себя, но за маленького, за ребенка. Это кормление, уборка, гуляние, памперсы, шмамперсы, стирки, врачи и все подобное. Да? То есть здесь она, ну, как-то даже слишком ответственна. Но у нее есть проблема, что она не может выйти на работу, собственно говоря. Да? Как-то вот она привыкла дома сидеть и все прочее. Как же ей вот в этой области преодолеть себя?
Ну вот тут я бы пошел по тем шагам, которые я предлагаю. Начал с того, чтобы увидеть, почему мне так не хочется выходить на работу, что меня там, ну я бы воображал за автора комментария по поводу того, что, ну, не знаю, мне там, я встаю, когда мне удобно, там, не знаю, ложусь, когда удобно, мне не нужно куда-то ходить, я уже привыкла дома заниматься делами, или что, кому еще я могу передать эти дела, их передать некому и так далее, и так далее. И подумайте вот об этих плюсах, которые я, ну, у меня есть из-за того, что я как-то вот не выхожу, продолжаю не выходить на работу. И все-таки увидеть то, от чего, грубо говоря, чего я не получаю и не получу, если не выйду на работу. То есть это может быть какая-то финансовая самостоятельность, это может быть какое-то личное развитие. Не знаю, с чем там связана работа. Это могут быть какие-то еще моменты, связанные там с социализацией, с общением с другими людьми, реализацией этой части и так далее, и так далее. То есть видеть, какой части я себя лишаю. Ну, то есть, грубо говоря, что я приношу в жертву ради того, чтобы получать то, из-за чего я продолжаю дома оставаться. Увидеть это. Потом действительно посмотреть, если это важная часть, которую я не выхожу на работу из-за чего. Подумать, как бы можно было бы эту часть, ну, в смысле, реализовать, и какие шаги можно было бы сделать для того, чтобы на эту работу выйти. Может быть, там пугают какие-то глобальные изменения. Возможно, там есть какие-то страхи. Страхи, может быть, связаны с тем, что если это декрет был, то я там, мне нужно заново там вспоминать, учиться. Я, может быть, уже там столько не умею или уже там отстала в своих там навыках от того, что нужно делать и так далее, разобраться с этими переживаниями, страхами. Может быть, там есть что-то, что именно как бы имеет такую большую силу, что удерживает дома. Вот, посмотреть, что еще может влиять на принятие решения для того, чтобы выйти.
Ты здесь, да?
Да, я здесь.
А, так ты периодически резко прекращаешь, так что я начинаю переживать за наш эфир. Олеся, а если инфантильный мой родитель, так, секунду, а если инфантильный мой родитель, и его поведение может быть небезопасно для семьи, как быть? Тут у меня уточняющий вопрос. Инфантильность связана с какими-то, может быть, уже возрастными изменениями, или она перманентно присутствует в нем?
Инфантильные родители на самом деле не редкость, потому что дело в том, что часто люди, которые инфантильными являются, они становятся родителями. И в такой ситуации сложно становится их детям, потому что в тот или иной момент времени их детям приходится становиться родителем своими родителями своим родителям. Ну, вот выговорил. Вот, потому что в этой инфантильной позиции, и я там на своей практике знаю такие случаи, родители очень могут хорошо манипулировать детьми для того разными чувствами, переживаниями, чувством вины, что вот нужно о них заботиться, и они не могут, и так далее. У меня в практике есть случаи, когда чуть ли не дети несут большую финансовую нагрузку за своих родителей, за своих братьев и сестер, потому что они их воспринимают уже как своих детей, потому что они в этой роли становятся выше, несмотря на то, что родители достаточно молодые. Вот, и помимо там финансовой части обеспечения и так далее, это часть какая-то, которая, что дети могут приезжать и там, не знаю, помогать по дому, чуть ли не готовить еду и так далее. И здесь важно, конечно, выставить эти границы для того, чтобы инфантильный родитель мог и начал эту ответственность на себя брать. Потому что ничего так не... ничто так не является таким прекрасным, как то, что если кто-то берет твою ответственность. От этого достаточно сложно отказаться. Если кто-то продолжает ее брать, то это, ну, мы все, скорее всего, будем только обеими руками за это. Поэтому здесь важно в какой-то момент перестать брать чужую ответственность на себя. И это, скорее всего, будет достаточно конфликтно. Потому что если человек взрослый, может быть, там где-то даже уже пожилой, если он за свою жизнь привык и проявляться таким образом, это будет достаточно сложно. Это может реакция быть обида, что естественно для инфантильного человека. Реакция быть какое-то, ну, там, требование, скандал, отсутствие, игнорирование, что я не буду с тобой говорить и так далее, и так далее. Но это как раз проявления такие детские, как ребенок будет проявлять себя по отношению к родителю, когда родитель делает то, что ему не нравится, когда родитель отбирает, там, не знаю, у ребенка игрушку, телевизор, телефон, развлечение, что-то, что как бы на что ребенок будет реагировать, как на что-то, на что покушается родитель. Поэтому здесь, наверное, этот путь будет такой единственный. Вы можете делать это постепенно. Не обязательно сразу категорично сказать, что все, я не буду больше для тебя ничего делать. Постарайтесь как-то в каких-то маленьких шажках это осуществить. И самое сложное здесь, я могу воображать, это будет именно таким детям, потому чтобы выдержать вот это чувство вины собственное, выдержать это, такие, может быть, реакции родителей, и выдержать последовательность, именно системность, и потому что будет много попыток продавить обратно.
У нас два комментария еще одних есть. Не знаю, успеем ли мы ответить на оба, или ты успеешь ответить на оба, или нет. Но постараемся. Первый комментарий. Вышел, женился на девушке. Быт оказалась очень инфантильной и особой. Даже не ожидал. Пытался мягко, очень мягко приучить ее к тому, чтобы она должна быть самостоятельной и не зависеть от меня. В итоге развелись. Причиной развода девушка сказала, что она вообще-то выходила замуж. И не собирается ничего там делать. Вот интересное такое.
Но
Замуж, значит, я ничего не делаю. Значит, я инфантильная, сидящая особо на
да,
диване.
значит, ну я так и думала, муж должен все делать. Я так и воспринимала. Это вполне естественно, мы говорим, что это такое детское проявление. Я-то думал, ты будешь это, вы за меня еще и конфеты есть будете. Ага, ну вот, что я-то думал, что вы за меня все делать будете. И поэтому здесь все зависит от готовности самого человека. Если он будет готов меняться, вот, то при этих маленьких, там, не знаю, как автор комментария пишет, шагах постепенно человек сможет научиться измениться, не знаю, начать брать ответственность. Но если человек внутри не готов и он не хочет, ему нравится эта позиция, то, скорее всего, вот таким вариантом или как бы развитием событий будет как раз разрыв таких отношений, если другой не будет готов на себя взять роль отца, в данном случае, и вот как-то заботы о таком вот о супруге ребенке.
Ну и последний комментарий пишет мужчина, чтобы мужик вырос инфантильным, его в армию должна отдавать.
Чтобы не вырос инфантильным.
Да.
Ну, здесь я, с одной стороны, поддерживаю эту позицию. Почему? Потому что в том подростковом, старшем подростковом возрасте разрыв, сепарация, она полезна для ребенка. И то, что чтобы ребенок, там, подросток, начинал сам заботиться о чем-то и так далее, это хорошо. Но, к сожалению, у меня есть там представление или там негативный опыт тех, кто были в армии, и то, как это там происходит. И это иногда бывает не самый лучший вариант. Может быть, аналогичный вариант, более экологичный, более заботливый, это когда ребенок уходит учиться в учебное заведение и при этом переходит жить, там, не знаю, в общежитие или уходит, не знаю, жить от родителей. Мне кажется, вот эта часть будет важной, она может быть более щадящей для такого перехода. Но при этом и я встречал случаи, когда и в армии для подростков было прекрасно, они возвращались вполне с хорошими воспоминаниями, ощущениями. Поэтому здесь, наверное, раз на раз не приходится, здесь такие очень индивидуальные моменты.
Да, я совершенно согласен с последним. Я не служу в армии, но я учился в военном училище. Это было прекрасное время, знаешь, я не пожаловался вообще ни на один день, как проведенный там. Все было очень круто, и кормили нас тоже хорошо. Ладно, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Евгений Ковенко, наш сегодняшний сведущий, психолог из города Челябинск, пожалуйста, помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Проходите по обоим, по обеим ссылкам. Помогать им развиваться финансово. Ну и, конечно, если вы нуждаетесь в индивидуальном консультировании, приходите по второй ссылке и получайте свои две бесплатные сессии. Всем пока, спасибо, что были с нами.
Да, всего вам доброго. Берегите себя и своих близких.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.